Что это означало? Это его проповедь была через эфир обращение к Хрущеву, где он говорил, что убить русскую церковь невозможно. Призывал родителей воспитывать детей в христианском духе, им принадлежит будущее, так говорил. Говорил о том, что Святая Русь восстанет. Он совершенно ясно говорил, зная, что это его поведет на крест. Ну, вы знаете, как он кончился. Все это так и случилось. Не успел он вернуться, как его арестовали. И потом он попал в больницу. И там умер. Неизвестно, при неизвестных обстоятельствах. Вот. Я знал, что человек идет на мучение. Представляете себе. Вот я хотел это вам открыть, эти вещи, которые теперь уже ни для кого не тайна, но которые тогда были глубочайшая тайна. И как иногда человеческие отношения вдруг в известных обстоятельствах превращаются в глубочайшую дружбу небесного характера. Когда казалось бы, что нас какие-то другие силы сталкивали, чтобы друг против друга работать. И мы это знали. Но можно было все повернуть иначе. Даже так открыто, потому что вот эта самая передача, у меня неприятности были большие с этими нашими начальниками по BBC, потому что они не хотели передавать эту мою беседу. Но передали, в конце концов. И, конечно, понятно, что меня не пускали в Россию, ясно, до недавнего времени. А когда пустили, так было это такое интересное явление, какое трудно себе представить. 81-й год был все еще. Так вот, я хотел сказать, что сильная, крепкая, хорошая, святая дружба иногда чудеса творит, но иногда приводит вот к такому положению, как вот митрополит Антоний и этот иеромонах Тарасий, не знаю, в чем дело, я так и не знаю, он мне ничего не сказал, но очень переживал. И вот такой случай, как с отцом Владиславом, и с митрополитом Николаем, и со мной. Интересно, что митрополит Антоний знал, что такое дружба, настоящая, хорошая, чистая, святая дружба. Он часто говорил об этом, что вот представляете себе, вот у нас в Евангелии так часто есть слова символические и в отношениях между Христом и Церковью, жениха и невесты, брачные вечеря и так далее. И вот это дружба одного характера. И когда эта дружба превращается в чистую духовность или в брак, который был сотворен еще до грехопадения, об этом, между прочим, пишет в своей книге профессор Сергей Викторович Троицкий «Философия православного брака». Он там говорит об этом, что брак – это институция догреховная, потому что в Евангелии, в Священном Писании, в Библии сказано и потом подтверждено в Евангелии, но в книге «Бытия» прямо сказано, что брак, и потому оставить человека отца и мать, и это, так сказать, выход из до греховного еще состояния в наш мир, как толкование, что наш брак и есть вот тот же самый, что он... Очень интересное толкование этого профессора Троицкого. И это, конечно, совершенно так, это верно. Те из нас, кто знал и знает брак, конечно, знает, что это, в каком смысле это говорится. И тут действительно есть вот эта изумительная, чистая, святая дружба. Дети знают это по тому, что они видят в своих семьях, в своих родителях. И друг с другом, как братья и сестры. И вот монашеская дружба, о которой владыка Антоний говорил, и в частности приводил свою знаменитую цитату из Василия Великого, на котором построено все его богословие, которое вы можете прочитать в моей книге, это Василия Великого, помните? Он описывает монастырь и дружбу монахов. Монашеская, которая есть восстановление до греховного состояния. Когда, говорит, мы восстанавливаем то, что мы нарушили, грех рассек естество человеческое, и на множество частей разбил. Но до грехопадения этого не было, а было вот такой вот, как образ Пресвятой Троицы. И в этом была основная идея этой дружбы, как ее изображал владыка Антоний, этих его двух замечательных статей, которые я вам советую прочитать после, вот теперь вы уже закончили эту книгу, «Пастырское богословие», и вы тогда увидите вот в этих статьях одна, это посвящена догмату Троицы, нравственное значение догмата Троицы. А вторая статья на ту же тему, но уже относится к нам, людям. Нравственная сторона догмата церкви. Что такое церковь? Вот на этих двух статьях, это короткие статьи только были, на этих двух статьях покоится все его богословие, митрополит Антоний, которое он не смог до конца выявить, потому что обстоятельства так сложились. Уже за границей он уже просто не мог уже, не был в состоянии писать, потому что у него была такая болезнь. И, конечно, условия жизни в самой России и до революции, и когда он был активным епископом, ему был собор, который избрал патриарха и так далее, все это, конечно, не давало возможности углубиться в богословскую работу. Если бы он мог сидеть вот так где-нибудь и писать, то, это, конечно, он бы все это изобразил. Но попытки его, которые он сделал, они были недостаточно завершены по той простой причине, что это было невозможно. Вот, например, свой догмат искупления он написал без всяких книг, только по памяти, находясь на Валааме, где он, его пригласил к себе его друг, вот владыка Сергий Строгородский, потому что Валаам был в его юрисдикции, он был тогда финляндским епископом. А владыку Антонию, революционно настроенное епархиальное собрание после февральской революции, просто как такого махрового монархиста изгнало из Харькова, где он был харьковским архиепископом. Но потом имена изменились через несколько месяцев, и там его пригласили уже, там новое епархиальное собрание собралось, других людей и так далее, целая была такая эпопея. И он вернулся, и там его встречали как пророка и так далее. А потом большевистская революция и эмиграция, и в конце оказался в Югославии. И вот он в Югославии уже был в таком состоянии, что он не мог ничего закончить. И то, что он там написал, оказалось незаконченным, без сносок, без норм, не как научная работа, а только просто как мысль, и вызвавшая, к сожалению, непонимание многих людей, которые даже там называли это ересью и спорили с ними и так далее. Это грустная история. Но во всяком случае, вот то, что я сейчас вам рассказал, если вы с этой точки зрения посмотрите теперь на его пастырство, на все, что он написал в пастырском богословии, и как он свое пастырство проводил, а проводил он свое пастырство таким путем, что он очень много говорит, вот в частности, вот в этом своем сочинении о искуплении, о сострадательной любви, что Христос нас спасает сострадательной любовью. Это, конечно, верно. Это абсолютно точно, и это взято из святых отцов. Но, будучи обособленным и недоведенное до конца, вызывает вопросы у других людей, и они не понимают, что за этим кроется. Поэтому вот из этого не вышло. Хотя были люди, которые очень толково это изображали. Со своей стороны такой Кусаков был в Аргентине, который написал. Это тоже напечатано в полном собрании сочинений митрополита Антония уже в посмертном издании. Так что был такой обмен мнениями на этом счет. Так вот, эта сострадательная любовь – это и есть основа пастырства. Только тот пастырь – пастырь, у которого есть сострадание, который любит людей, потому что ему их жалко, и который, если нужно, жертвует собою сострадательно. Христос Спаситель пожертвовал полностью, 100%. Сострадание к нам, людям, всем, без исключения. А каждый хороший пастырь, возьмите вот отца Иоанна Кронштадтского, в лице его это видно, который всего себя отдал другим людям путем сострадания. Истинное пастырство только тогда пастырство, когда оно сострадательное. Вот это завет митрополита Антония был всем нам. Если вы хотите быть пастырями, то это только вот так, только таким образом. И на этом построена эта книга. Вы заметили это, правда? Вот. И я почему попросил вас изучить именно эту книгу? Потому что надо за год, может быть, теперь уже меньше даже, когда вас ваш святейший патриарх призовет к священству. Не просто диаконству. Он говорит, нам диакон-то не нужен, нам нужен священник. Так? Поэтому готовься. У нас нет времени изучать все, как это в богословских школах, знаете, 3-4 месяца, то года даже. Вот. А у нас едва несколько месяцев. Так. Поэтому надо взять основные вещи, так сказать, корневые. Суть пастырства вот в этом. Вот надо это в себе развить, надо это в себе почувствовать, надо вместо того, чтобы в людях видеть и раздражаться этим греховность, надо наоборот видеть греховность, принимать на исповеди, вбирать в себя, перемалывать в себе путем сострадания к этому человеку и по возможности его спасать. А спасать это не просто какими-то внешними формами. Все это тоже важно. Иногда нужно и питьемью дать и так далее. Но не в этом дело. А дело в том, чтобы переродить человека. Чтобы он вдруг стал другим. Совсем другим. И если это удастся, ты обрел человека. Если не удалось, вот трагедии бывает, что-то не вышло. Вот. Но когда мы так подходим к пастырству, то у нас и получается так, что это или взлет невероятный, вот такой, как с Михаилом Таврическим, или ужасная трагедия, как с отцом Тарасием. Вот. Я нарочно хотел это вот так очень остро сказать. Это все, что я сказал, это всем известно. Это ни для кого не тайна. Книга эта существует. Хорошая книга. И с этой точки зрения надо подойти к самой проблеме пасторства. И, конечно, невозможно пасторство и священство, и невозможно принять это великое таинство, не искупив все свои грехи.
Извините, вот здесь
закончилось. Вот. Надо пастырю распяться самому. Рано или поздно это будет. Или так, или эдак. Или в одном, или в другом. В малом, или в крупном. Иногда это можно вот так вот, как эти новомученики, которые закончили свою жизнь, вот, расстреляны были и так далее. А иногда меньше, ну, как кое-кто из нас, которые прошли через тюрьму. Но это не так страшно, как то, что другое. Но даже если ничего этого внешнего нет совсем, все-таки надо в себе самом распяться. То есть, действительно, грехи свои выплакать. Нет малых и больших грехов. Конечно, убить кого-нибудь больше, чем сказать кому-нибудь обидное слово, несомненно. Но суть и одного, и другого одна и та же. Обидное слово есть выражение такого же чувства, которое потом доводит иногда, в известных случаях, даже до убийства. Поэтому, когда святые плачут и говорят: «Господи, я и убийца, я и то», и все принимает на себя. Хотя очевидно, что не могло быть всего этого так внешне. Но внутренне что-то было. И даже самая маленькая, крохотная зародыш мысли уже проектируется на возможный страшный грех. Вот почему наши молитвы, которые якобы изображают вот себя как страшных злодеев, на самом деле написаны иногда именно как раз такими людьми, которые очень близки к спасению своему. Это одна из тех парадоксальных вещей, которые так типичны для всякого истинного христианина. И поэтому надо понимать, что если мы хотим быть хорошими пастырями, то надо иметь сострадательную любовь не просто только к человеку, которому мы сожалеем и сострадаем ему, но сами не только сострадать, но и страдать за него в той или иной форме, в той или иной степени. И если это полностью, то как во Христе или в апостоле Павле. Апостол Павел постоянно говорит об этом. Вот говорит: «Я во мне распялся, вы распялись во мне, как Христос». Он говорит своим близким: «И я распинаюсь в вас с вами», и так далее. Это не простые слова, и не красивые словечки. Нет, это гораздо глубже. Это буквальное переживание внутреннее, с которым нельзя не учитывать, что это где-то когда-то у всякого пастыря есть, было, будет, придет рано или поздно. Вот суть пастырского богословия. Вот о чем говорил митрополит Антоний, и что вот он написал в своей книге уже более, так сказать, так, по-школьному для своих студентов. Вот, может, какие-нибудь вопросы есть? Вот и по книге, и по тому, что мы сейчас говорили.
У меня создается такое впечатление, что это долгий процесс для пастыря, именно, ну, плохое слово, но, по крайней мере, за неимение лучшего слова, культивации, так сказать, личных качеств, которые приведут его к истинному состраданию. Потому что современный человек настолько, в общем, можно сказать, вероятно, из-за внешних факторов, может быть, из-за каких-то особых моментов нашей вот жизни конца 20 века, вот эти факторы настолько сильно влияют на всех, что, наверное, у многих какое-то легкое, даже легкое ожесточение, не ожесточение, но огрубение сердца — частое явление у людей здесь. И этого избежать в той или иной мере, наверное, никто не может.
Да. Ну вот в этом-то и суть самого таинства. Таинство священства меняет человека. И литургия, служение литургии меняет человека. Хочет он или не хочет. Иногда это приходит само собой. Иногда это приходит как откровение Божие. Иногда это приходит действительно чудесным образом, как у тогда еще мальчика Иоанна Кронштадтского, когда он вдруг, так же, как и у Сергия Радонежского, тоже, оба они не могли учиться, и Господь дал им, помните, возможность, стали они первыми учениками, и использовали это в правильном направлении. Но как у кого? Но факт остается фактом, что священство меняет человека. Если не изменит его в сторону добра, то тогда происходит ужасное явление – лжепастырство. Надо сказать, что лжепастырство не означает сразу уже, что он будет антисвященником. Хотя и это бывает. Вся история обновленчества – это вот такое антисвященство. И потому церковь извергла этих людей. И, к сожалению, так оно получилось. Иначе не могло быть. Потому что это несовместимо просто. Если вы, вот, полезно вам, если будет возможность, почитать немножко из истории, вот, ранней, после революции истории.
Я как раз сейчас читаю вот этот многотомник, который недавно, только недавно вышел в России. По-моему, 12-й томник. Я несколько томов купил как раз.
Да, о чем?
Именно истории русской церкви. И как раз, я как раз сейчас читаю вот после революции.
Это ж... митрополита, вот это, вон они стоят.
Вот у вас они есть, да, многотомник.
Так это митрополита Макария?
Да.
Да, но это идет, он же был до революции.
Нет, я не об этом иду, имею в виду, нет, наверное, другое. Да, это многотомник, который вышел в связи с крещением Руси, а они выпустили совсем недавно этот многотомник. И он охватывает, значит, самое начало русской церкви и до наших дней.
То есть как начало, до крещения Руси?
С крещения Руси и до... Я только купил три тома, и один из томов как раз касается вот вопроса русской церкви, начиная с февральской революции и кончая.
Это есть тоже, да.
Да. И как раз там, между прочим, митрополита Антония там упоминают. Я вот как раз сейчас читаю.
Да. Но во всяком случае, это все-таки факт, такой внутренний, мистический факт, что таинство священства, рукоположение, меняет человека. И если он не меняется в сторону небесную, то он тогда становится служителем ада.
То есть, другими словами, можно это понять так, что если священник не приложит стремление к лучшему, стремление к Богу, в последующем он не сможет удержать эту благодать.
Совершенно верно. Теперь, это не значит, что священник таким образом не может спасать людей. Если даже он сам, вот как был случай Осипов, вы, может быть, слышали, это в 1960 году инспектор Московской, нет, Петербургской духовной, тогда Ленинградской духовной академии в газете «Правда» выступил с такой статьей исповедного характера, где он сказал, что я все врал, я ни во что не верю, я то-то, 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 и одним словом, и расквитался с церковью. И был, конечно, отлучен от церкви. И его сразу же, так сказать, эти самые, все, конечно, подняли на щит и так далее. Он ездил, читал лекции и всякое такое, понимаете. Вот. Ну, этот Осипов, по признанию некоторых людей, которые его хорошо знали, в частности, жена моего брата, его близко знала, еще когда он был молодым священником, и говорила, что он очень был хороший тогда священник, и влиял на молодежь хорошо и так далее. Мы не знаем, конечно, в каких глубинах у него это все там произошло и созрело, и что он так вот потом вышел на это. Но вопрос встает так, а до того момента, когда он выступил с этим признанием, и вот, значит, он был священником, он был даже инспектором в академии и так далее, что же, значит, а таинства его совершались или не совершались, когда он врал, так? Потому что ведь он же не сразу, так это, значит, какой-то момент был у него, что он все это врал, так? И ответ церкви очень определенный. Пока данное лицо не осужден за отступничество или за какой-то ни был другой грех, как священник, и не лишен сана, то таинство, несмотря ни на что, совершается силой Божьей. Это чудо Божие. Силой божественного чуда. Вот и все. Поэтому самому не надо смущаться, что если я недостоин, каждый из нас недостоин. Мы перед причастием, каждый читаем молитву, верую Господи, исповедую и так далее, и все это просим, чтобы Господь нас принял к причастию. Так, но бывает недостоинство уже такого характера, что действительно, вот уже когда я уже такую молитву не читаю или читаю ее фальшиво, что тогда? Вот. Таинство совершается, если не произошло внешнего осуждения. Но внутреннее человек уже осужден, конечно, сам. Если он сам не раскается, не покается, он, конечно, уже сам на себя взял все этим. И таких было, конечно, не Осипов не единственный, их было вначале очень много было таких, которые отступников, которые уходили из церкви. И поэтому никогда не надо нам самим говорить про священника, он такой или он эдакий, потому что мы не знаем. Но пока он служит, пока он есть, таинство есть таинство. Ну, конечно, когда уж явно вот так, как вот с этой статьей в газете «Правда», конечно, тогда уже все кончено. Тогда он сам открылся. Или его осудили на церковном суде, что тоже бывало. Поэтому не надо быть слишком строгим ни к священнику, которого я вижу и могу замечать что-то в нем неподходящее, и к самому себе тоже, потому что благодать есть и у меня, у каждого из нас, который получает ее. Во-первых, у вас у всех крещенская благодать есть. У вас, кроме того, теперь и подьяконская благодать есть. Это тоже же начало, первый шаг для служения людям вашим. Вот вы им уже читаете апостола, вы им беседуете с ними, молитесь с ними. Это уже дана какая-то благодать основная. Но когда придет и само священство, то будет дано уже такое, что все дано, все. Только надо самому взять это. Вот, это самое главное, взять. И то, что вы сказали, конечно, это верно, что очень трудно сейчас сострадать людям, потому что такое ожесточение, такое раздражение, да, это верно. Но, с другой стороны, вот священнику дано, если он возьмет в таинстве священства Христова сострадательная любовь. Христова. Не моя, а Христова.